Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Пятница вечер», программа, в которой главный действующий герой – это, конечно, Дмитрий Юрьевич Пучков. И я сегодня заменяю Татьяну Владяеву, которая традиционно эту программу ведет. Уж не обессудьте, меня зовут Петр Лидов. Мы сегодня будем с Дмитрием Юрьевичем обсуждать. Только я что-то Дмитрия Юрьевича не очень вижу пока. Но тем не... А, вижу Дмитрия Юрьевича.
Вот он я.
Как живой.
Да, привет-привет.
Да, привет, Дмитрий Юрьевич. Ты сегодня, я смотрю, откуда-то из нетрадиционного места, и знаешь, что страшно на тебя смотреть? Ты исхудал совсем. Так нельзя.
Ничего сделать не могу. Я в санатории на поправке здоровья. Пытаюсь отъесться, уже бесполезно, по-моему, процесс обрел необратимый характер.
То есть ты сейчас напоминаешь молодую девушку-модель, которая себя довела до того, что называется анорексией.
Анорексично.
И уже вернуть это не может назад. Ну ладно, давай мы, собственно, будем следовать традиции, установленной Татьяной. Поговорим о событиях недели, об основных, которые происходили. Вот, наверное, у меня взгляд будет чуть-чуть другой, но тем не менее. Вообще, вот, знаешь, неделя начиналась так, что казалось, ну, вроде все успокоилось, и вроде как-то ничего особо не происходит, а нет. Столько всего навалилось. Я предлагаю начать прям по горячим следам. Вот буквально пару часов назад мне пришло сообщение о том, что задержан подозреваемый в убийстве молодого человека на юго-востоке Москвы Шахин Аббасов. Действительно, такое очень резонансное дело. Наверняка все слышали. Ну, видишь, дикая совершенно история. Около дома молодой человек на юго-западе, на юго-востоке Москвы, это Люблино район, сделал замечание владельцу припаркованного автомобиля Toyota на тротуаре. Ну, и слово за слово, нож, друзья, оказавшиеся братьями. Парень погиб, эти скрылись. Ты знаешь, я... Да, ну, понятно, что они из Азербайджана. Это тоже придает определенный, так сказать, окрас всему этому происшествию. Хочется сказать теплые слова в адрес правоохранительных органов. Все-таки они большие молодцы, что задержали. Задержали аж в Запорожской области автомобиль. Ну, для меня, вот, я честно сказать, не знаю. Твое мнение, почему... Там много еще сопутствующих, и 70 миллионов в общей сложности денег у отца изъяли, значит, там. В общем, такой, знаешь, как прямо, ну, я не знаю, плохое, наверное, сравнение, но как смотришь с этим, как за каким-то жутким кинофильмом, вот со всеми этими подробностями и так далее. Прокомментируй, пожалуйста, Дмитрий Юрьевич, как нам к этому всему относиться?
На мой взгляд, как к любому проявлению уголовщины. То есть сначала нарушен закон, потом... Кем? Это уже, так сказать, вторично. Убили гражданина. Убили за что? Тут это наши любимые сейчас, как все наши нацисты возбудились, как обычно. Убили за что? За то, что он русский? Нет. Это преступление на националистической почве? Нет. Это обычный бычара, который вот, полная безнаказанность, как мне это видится. Потому что за... Я бы мог понять, когда какие-то деньги, оскорбленное достоинство, честь женщины, еще что-то. Здесь машина не там стоит. Взял и зарезал человека. Убил просто на ровном месте. Без относительно там какой-то национальности и прочее. Ну а далее начинается следствие. А чей ты сын? А что ты тут делаешь? Ну и вот тут вот поползет уже все на свете. Кто тебя позвал? Вот какой-то, я так понял, что там какую-то машину ставил не он, а некий персонаж, который ставил машину, позвал вот этого, так сказать, на подмогу. Угу. Кто тебя позвал? Кто это такой? Где вы работаете? Как вы тут оказались? Ну и далее, кто твой отец? И одно, другое, пятое, десятое. Ну а дальше начинает это, я не знаю, как вскрытый гнойник, как обычно. А чем это твой папаша занимается, что у него дома лежит 70, ну, 300 тысяч долларов и там 40 с чем-то миллионов рублей? Чем это он у тебя занимается? Налоги, хотелось бы узнать, платит, нет, этот папа? Он там уже заявление написал, что это ему менты подкинули эти деньги. толковый адвокат от диаспоры, может, прибыл, написал, нет, а под... или наоборот скажет, что было в три раза больше, а менты украли. Интересно было бы, так сказать, в динамике проследить. У нас с этим, кстати, очень плохо. Это надо брать пример с цивилизованных стран, где подобный гражданин должен государству доказывать законность происхождения своих денег. А если не может доказать, то он просто вот за наличие таких денег тупо сядет без разговоров. А здесь государство наше вот как-то это вот сторонкой обходит. Ну и в целом, что, пытались убежать. Как это водится у уголовников, были изловлены оперативники, молодцы, снимаю шляпу, это так ловко отследить, на таком расстоянии и задержать, парни вообще молодцы.
Ну, еще они же поменяли даже две, по-моему, машины или три, что, в общем, тоже мешает, я так понимаю. Но наверное, выстроить цепочку сейчас можно.
Обратите внимание, несколько умнее, чем твари, которые устроили массовый расстрел в Крокус-Сити-Холле. Ну, а дальше давайте, я вот это, к властям на всякий случай. Русский народ, он крайне склонен к справедливости. Справедливость не к суду Линча, а к справедливости. Вот если данный гражданин убил другого гражданина, давайте его накажут по справедливости, и чтобы все это видели, чтобы суд был публичный. Чтобы конкретно заявили, что нам без разницы, какой ты национальности, да, ты ответишь по российским законам и за убийство сядешь пожизненно, без всяких этих самых там каких-то скидок и прочее. Дальше поинтересоваться у диаспоры, он же из диаспоры, да, представитель. А что ваша диаспора говорит вот про данного молодого человека и его действия? Вы их осуждаете, поддерживаете? Или это как там, Рафик не виноват? Виноват? Ну, скажите публично. Да, это пойдет вам на пользу. Абсолютно точно. Вот, на мой взгляд, это все надо самым серьезным образом освещать. Потому что, ну, мы же видим, то есть там Телеграм натурально вспыхнул просто. Что? Ну, что опять такое? Ну, сколько можно? И всякие отличные вещи. Папа потребовал переводчика. А как ты сюда попал и получил гражданство, если ты не умеешь говорить по-русски, и тебе нужен переводчик? И этот потребовал переводчика. А ты что здесь делаешь, если ты не умеешь говорить по-русски? А давайте пойдем в миграционную службу и посмотрим, а кто это вас сюда впустил лично? И есть ли у таких граждан ответственность за то, что они запускают вот таких персонажей? То есть, на месте властей я бы уже к подобным вещам подходил, ну, тут, судя по происходящему, действительно резко подходят, но общественность до кипения доводить не надо. То есть, когда подобными персонажами начнут заниматься какие-нибудь отряды самообороны, все станет совсем плохо. А власть подобного допускать не должна, нет. Поэтому показательно, вот попал под раздачу, получи все, что только можешь по всей строгости российского закона. Такое мое мнение.
Да, но еще раз хочется отметить действительно суперпрофессиональную работу правоохранительных органов. Это действительно блестящие, они большие молодцы. И сразу же информация пошла о том, что они стали опрашивать и знакомых, и нашли, значит, людей, с которыми эти красавцы, значит, сидели потом в кафе и обсуждали, что теперь делать. И с родительства, с отцом сразу там начали работать. В общем... Да, ну, последим, действительно, дело резонансное, тем более вот на следующей неделе к нам приезжает Ильхам Гейдарович Алиев, президент Азербайджана. Сразу хочется сказать, что у России с Азербайджаном очень хорошие отношения, и, безусловно, вот эти вот персонажи все, они, конечно, не должны бросать своим поведением тень на азербайджанский народ и представителей этого замечательного народа, этой прекрасной страны. Хорошо, продолжим. Дмитрий Ильич, не могу не сказать, тяжелая ситуация у нас в стране. Часто мы уже так чуть-чуть начали забывать про то, что наводнение, паводки, несколько регионов сразу, сотни тысяч людей, в общем, пострадали, десятки тысяч вынуждены покинуть собственные дома. И ты знаешь, что беспокоит, что, ну, к сожалению, так работают, наверное, наши мозги уже, что вот на фоне первые новости прошли, вроде бы из Оренбурга Иорска немного вода стала уходить, но теперь, значит, курган и так далее. И уже как-то не так мы следим. Я просто хочу еще раз обратить внимание, что, безусловно, мы следим, мы видим и видим ту работу, которая ведется. Вообще наводнение – это, конечно, страшная трагедия для людей. И зачастую дома, особенно дома, ну, скажем так, не городские, а сельские дома, они просто, не просто в негодность приходят, а они, то есть там просто жить нельзя, они под снос многие идут, и надо понимать, что люди не богатые. В общем, это действительно сложная ситуация. Что-нибудь, может быть, скажешь тоже по этому поводу?
Ну, ничего, только кого могу поддержать материально, тут никакими этими ни словами, ничем не поможешь. Ситуация-то специфическая. Уже, вот, по-моему, в прошлый раз с Татьяной обсуждали. Ну, если многолетние, так сказать, наблюдения показывают, что вода поднимается условно на 7 метров, построили дамбу, которая на 9 метров, чтобы был запас условно, а поднялась на 12 и взяла, затопила. Вопрос, почему поднялась? Ну, как знающие люди говорят, это же система водохранилищ, водосбросов там туда-сюда. Часть оказывается в Казахстане, часть оказывается у нас. Казахи – это теперь независимое государство. И вообще плевать, что там у вас происходит. Взяли и водосброс увеличили в 45 раз, наверное, никого не предупредив. Вот оно потекло. Ну, а дальше мы имеем то, что имеем. Вот дамба, повторюсь, она там, ну, я не знаю, условно 7 метров держит или 9, а поднялась на 12. А что с этим можно сделать? Там все эти вопли, знаешь, там, ой, опять там чиновники что-то украли, там дамбу какую-то размыло. Помнишь, вначале показывали, что там дырка какая-то. Ну, хорошо, друзья, да, вот здесь вот что-то украли, и тут что-то размыло. А все остальное просто перелив. Угу. Чудовищный перелив, и ничем не спасти. А спасти это дело может, приготовьтесь, только государство. И не нытьем, не это самое, не воем там, про нас забыли и прочее. Про всех помнят, и всем компенсации будут платить. Ну, вопрос в том, что это стихийное бедствие. А с вулканом что делать? А с ураганом что делать? Я напомню всем любителям, так сказать, а вот на Западе мы помним ураган Катрина. Я вот как любитель всяких этих интересных рассказов про итальянскую организованную преступность, вот дамбы в Новом Орлеане строили сначала итальянцы. Там лихорадка, этот какой-то там желтый джек или желтая лихорадка, я не помню, называется. Ирландцы массово мерли, вместо них привезли сицилийцев, которые привычные к подобным лихорадкам и не мерли в таких промышленных количествах. И веками насыпали дамбы фактически в Новом Орлеане. Пришел ураган Катрина, все сдуло, все смыло, все захлестнуло. И богатейшая страна, Соединенные Штаты, вообще разведя руки, мы не знаем, что делать. Приехавшие туда полицейские для поддержания правопорядка кончали с собой, потому что увидели такое, что вот душа американского полицейского не выносит. У нас, слава богу, ни о чем подобном не рассказывают. Но у нас и народ все-таки победнее, и что там воровать, выносить из этих домов, не совсем понятно. Гады всякие, они всегда найдутся. Но то, что люди объединяются во время беды, все друг другу помогают. У кого там лодки какие-то есть, собак, котов, даже коров по телевизору показывают, вывозят. МЧС прибыл. Все нормально, ну, увы. Главное, чтобы люди не погибли.
Да, это самое важное,
хотел сказать. Граждане, не переживайте. Дом – это все наживное. Дороже жизни ничего нет. Главное, что все живы. Вот это да.
Ну, кстати, да, ты упомянул мародеров. Действительно, поначалу были сообщения о каких-то единичных случаях. СМИ их подхватили, но очень быстро навели порядок. И что касается работы, действительно, в таких ситуациях главное, конечно, это спасти людей, избежать жертв и работать с теми, кто иногда, может быть, не хочет покидать дома, убеждать их, объяснять. Это, вот, мне кажется, очень важный элемент работы, потому что люди, ну, зачастую не очень отдают отчет себе в том, что им кажется, что они могут противостоять этому, что они могут заделать там какие-нибудь, значит, отверстия и переждать. Зачастую это приводит к тяжелым последствиям. Здесь тоже, кстати, работа хорошо.
Где-то могут, наверное, безусловно, где-то могут. Но это же, опять-таки, не надо сидеть сложа руки. Если где-то там можно обложиться, окопаться, ну, слава богу, что можно. Но в целом проблема государственного масштаба. Это, знаешь, как на Волге, когда внезапно Волга оказывается непригодной к судоходству. Почему? А потому что вот наверху там из водохранилищ слили, а вот здесь не задержали. Ну, за такое карать надо. Просто карать. Это не шутки. Это нельзя отдавать каким-то там чайникам в...
Небольшие... Небольшие проблемы
жили,
у нас.
Вон как, зимой там решили, помнишь, где-то под Москвой там какая-то котельная на патронном заводе. Да, взяли и заморозили людей. Нельзя такое отдавать в какие-то частные руки. Во всяком случае, контроль и управление сверху должен быть государственный. Такое мое мнение.
Ты упомянул Казахстан. Я хотел бы пару теплых слов сказать в адрес президента Токаева, который на этой неделе выступил с, на мой взгляд, весьма правильным заявлением. Касым Жомарт Токаев, мы его хорошо знаем. Человек действительно уважаемый, заслуженный, в прошлом дипломат. Он призвал не нагнетать напряженность в Казахстане вокруг русского языка и назвал глупостью борьбу с русским языком в некоторых странах. Вот на встрече с жителями Костанайской области сказал, что русский язык в Казахстане имеет высокий статус, используется наравне с казахским, ну и, в общем, впрямую не назвал Украину, но очень непрозрачно намекнул, что вот негативное отношение к языку и культуре России может привести к очень печальным последствиям, на мой взгляд, очень грамотный и правильный посыл и казахстанцам, и россиянам.
Абсолютно правильно. Немедленно вспоминается армейская служба. Все казахи, которых я видел в советской армии, по-русски говорили точно так же, как я. Повесь занавеску, но там, знаешь, эти вот южный, легкий такой, и это даже не акцент, а манера говорить, там слова какие-то специфические, интонации. Ну, так у нас и в Пензе говорят не так, как в Питере и в Москве, а так определить, что это казах, лично я не мог. Настолько вот прекрасное вообще владение русским языком, он родной, он даже не какой-то там второй, а просто родной язык. И что в этом было плохого, хотелось бы узнать. По-моему, все было прекрасно. То, что говорит президент Казахстана, ну, подписаться под каждым словом. А зачем вы это делаете? Вот хотелось бы узнать. Вот эти националистические настроения, они к чему ведут? Ну, тут единственное, что приходит на ум, это, ну, как и везде в постсоветских государствах, есть своя элита, так сказать, которая нажила денег после развала Советского Союза, а деньги эти хранит за кордоном, по большей части в Соединенных Штатах. Ну, как там говорил гражданин Бжезинский, если ваша элита держит деньги у нас, наверное, это уже не ваша элита, а наша. Ну и деньги, удерживаемые за кордоном, наверное, позволяют из-за кордона диктовать этим гражданам, обладающим влиянием и властью, ну, какие-то политические предпочтения внутри государства Казахстан. И не только. Во всех все одинаково. Ну, и что? И что хотят-то нам, дорогие американцы? Дорогие американцы действуют по древнему римскому принципу «разделяй и властвуй, натравливай один народ на другой, а Америке от этого будет польза». Надо ли это нам? Надо ли это гражданам Казахстана? Ну, категорически нет. Категорически нет. Ну, слава богу, что такой человек возглавляет Казахстан и говорит такие вещи. Очень правильно сказал. И пример Украины совершенно верно привел. Вот сегодня там какие-то очередные кадры из Днепропетровска, где там прилетело по какому-то вокзалу там, или куда-то, в какие-то поезда попало, дома разнесло. Ну, естественно, вой там. А нас-то за что? Вот как раз за это, вот за это. Давайте закроем школы с преподаванием на русском языке, запретим в вузах преподавать, запретим говорить на русском языке на улице. Ну и посмотрим, чем все это закончено. По-моему, пример Украины, он даже уже умалишенных в чувство приводит. Хотелось бы верить.
Но Можно еще одну страну вспомнить. Там, правда, не столько про язык, про Грузию. Она тоже на повестке сейчас. Мы все, конечно, с интересом следим за драками в парламенте, за протестами. В Грузии 25 тысяч работает иностранных. 25 тысяч на одну маленькую Грузию работает иностранных некоммерческих организаций, которые финансируются из-за рубежа. То есть там просто... Ну, кстати, надо сказать, в Армении, я думаю, не меньше. Вот там просто Мекка, вот в этих вот свободных либеральных странах. Никто не знает, откуда, сколько денег им поступает, на что они их тратят. Ну и вот сейчас правительство Грузии вводит, пытается, вернее, принять закон об иноагентах. Они его прошли там через, по-моему, два уже чтения в парламенте. Закон очень мягкий. Там, собственно, понятно, что ноги растут, как обычно, из США, но по сравнению с американским, даже с российским, который мягче американского, там вообще просто заявительный характер, там, ну и так далее. В общем, тем не менее, дикие совершенно протесты. Американцы, значит, говорят, что это наступление на горло свободе слова по-грузински. Ни в коем случае нельзя такого допустить. А просят их всего лишь, если у вас больше 20% иностранного финансирования, вы сообщаете, да и все, ничего вам не будет. Прозрачность. Во Франции точно такой же закон принимают, но там это другое. Французы уже объяснили, что во Франции это демократия очень развитая, а в Грузии там это не то. В общем, в Грузии по этому поводу весело. Вот. И самое, знаешь, самое страшное, что уже и российская оппозиция, и мировая уже разволновалась, потому что пошли слухи, что после иноагентов будет принят аналогичный российскому закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Вот это беспокоит многих, перешедших через верхний Ларс, так сказать.
Да. Ну, тут же, в первую очередь, если это же все про деньги. То есть, эти граждане, которые там в рукопашную бросаются в парламенте, они видят, что деньги уйдут. Всего-то и надо написать, что ты получаешь деньги из-за кордона, да? А значит, доверие к тебе в ноль, сразу в ноль. А значит, у вас же уже наработано там влияние туда-сюда, а тут влияния нет ни на что абсолютно. А значит, и деньги тебе давать перестанут просто-напросто. Ну, конечно, тут это, запсихуешь, конечно, побежишь тут, ёлы-палы. Но отрадно, что страна Грузия приходит в чувство. Это, между прочим, основа суверенитета, когда на твое общественное мнение влияет не кто-то там, а ты сам. А кто-то там не должен влиять, нет, не должен формировать грузинское национальное сознание. Ну, а что касается этого самого ЛГБТ, ну, тут вопрос. А вы грузинов-то спрашивали, им это интересно или нет? Я все репортажи, которые из Грузии смотрел, где там верующие граждане приходят на... попытки организации этих парадов ЛГБТ, почему-то основной массе населения Грузии это не нравится. Вот не нравится, и все. Вы их-то не пробовали спрашивать? Нет, не навязывать там, ломая, так сказать, через колено. Это, между прочим, для многих открытие. Древняя цивилизация, безо всяких там шуток и преувеличений. Древняя, это особая культура. Вот как армяне. Не все в курсе, опять-таки. Вот армяне – это первая нация на Земле, которая приняла христианство. Представляете, а? А грузины рядом живут, и у них с этим тоже хорошо. И им, как христианам, ну вот не нравится это. Не нравится. Вы не пробовали с ними поговорить? Нет, вы хотите навязать? Ну, на мой взгляд, это очень-очень такие показательные и правильные шаги, что нет, мы будем делать так, как мы считаем нужным. Тут мы, грузин, очень сильно поддерживаем.
Ну, видишь, здесь, мне кажется, пример того, как в свое время Запад и США, в частности, в постсоветское пространство, в некоторые места вот сумел, так сказать, просунуть руку, ногу там, да, и там закрепиться. И теперь вот это вот он многие годы пытается, да, на почве национализма это все произошло, на почве поддержки национальных, там уж, я не знаю, националистических движений и так далее. Вот, а и пытается всячески это дело расширить, закачав туда, да, вот по максимуму, и свое финансирование. Почему такое огромное количество грузин? Кого? Да потому что они там никак не ограничены, потому что это никого никогда не волновало. Откуда идут деньги? Да пожалуйста. Вот, то же самое с ЛГБТ и так далее. Вот в Азербайджане, кстати, ситуация совершенно другая. Уходим на новости, вернемся через 5 минут, поговорим на другие интересные темы по прошлой неделе.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Как же мне нравится этот новый джингл с духовыми инструментами. Очень круто звучит. Дмитрий Юрьевич, Ты слышал, нет? Новый джингл.
Он прекрасен.
По-моему, хороший. Это я попросил. Слушай, а ты слышал сейчас новости, нет? В Петербурге-то снег идет. Ты представляешь?
Мне фотки присылают. У меня тут на Кавказе плюс 23 и даже плюс 27, а там плюс 11.
Там караул, слушай. Включение фонтанов перенесли, в общем, теперь. Так что не торопись. Вот. Слушай, столько новостей и так, столько важных, больших тем, я даже не знаю. Вот вроде бы, ну, есть и Украина, безусловно. Давай, знаешь, вот с чего зайдем? Я все-таки все время, когда с тобой разговариваю, я все время пытаюсь какие-то прильнуть к мудрости, как говорится. Вот. Ну, потому что Иран с Израилем, наверное, мы с тобой можем, конечно, прокомментировать, но все-таки как-то вот житейского хочется. Вот смотри, новость сегодняшняя. Значит, двое 16-летних подростков задержаны в Самарской области за попытку поджога вертолета Ми-8 на территории военного аэродрома Кряж. Оба гения из Тольятти признались, что действовали по заданию спецслужб Украины и ранее уже организовывали другие диверсии и теракты на территории региона. Ну, понятно, что Украина занимается террором, понятно, что зачастую жертвами, скажем, этих разводов становятся пенсионеры, там люди неподозревающие и так далее. Но здесь подростки. Подростки-то явно понимали, что они делают, мне почему-то так кажется. Вот что ты думаешь вообще о подростках? Насколько это часть общества уязвима, и как с ними работать вообще? Потому что мне кажется, что здесь имеет место скорее не незнание, а вот, может быть, какой-то вот, ну, глупость, неопытность, протест, там, черт его знает, вот что-то такое, скорее.
В кучу. Я, как обычно, с другой стороны зайду. То есть, когда я службу нес, например, интернета не было в том понимании, в каком он есть сейчас. И, соответственно, вот этих выходов на конкретных людей, там, через соцсети и прочее, тоже не было. А вот подросток, например, ну, обычный ребенок играет, он ребенок, подросток, играет в компьютерные игры, и тут ему там в игре где-нибудь, он там в клане в каком-то состоит, там в рейды ходит, трали-вали, из этого клана там ему друзья, с которыми он долго общается, играет. Поступает предложение, слышит, давай это, я вот тебе там крипты какой-нибудь скину, там, я не знаю, а ты это дело обналичишь, а я тебе за это 200 рублей дам, там расценки микроскопические, 500 это вообще космос, ну давай, конечно, да, и вот они.
Но для них это деньги, в общем, для них это приличные суммы получается, да?
Конечно, да, да, тут какая крипта, а мы тут практически хакеры, ёлы-палы. А я вот тут две сотки срубил туда-сюда, раз срубил, два срубил, три. А потом ему говорят, а ты, родной, принимаешь участие в обналичивании наркоденег. И сейчас мы либо пойдем в милицию, в полицию тебя сдадим, либо ты будешь делать то, что мы скажем. И это, я вот тебе серьезно говорю, это, наверное, там процентов 90 того, что происходит. Не потому, что дети настолько тупые, что побежали там что-то поджигать. Нет, детей, скорее всего, на чем-то подцепили на крюк, шантажировали и заставили. Ну, что тут сказать? В общем-то, ну, нет никаких решений, понимаешь? Это только Шерлок Холмс там трубку покурил и сказал, кто кого украл и кто кого убил. В жизни так не бывает. В жизни надо работать с людьми постоянно. Дети живут не в вакууме. Они постоянно общаются со сверстниками. Сверстники все это видят. Ну, и тут, извините, нравится, не нравится. Среди этих самых детей надо вести... Во-первых, воспитательную работу, а когда дело вот так вот доходит до края, ничего себе ты тут задумал, вертолет поджечь. Дальше что? Ты начнешь там поезда под откос пускать или что? Ну, надо вести агентурную работу, разрабатывать этих самых детей в сообщество эти. В соцсетях, например, надо внедряться, за этим надо следить. И тут, знаешь, вот под весь этот вой, а как же там частная жизнь, а как же там вот мои секретики? Да никак твои секретики. Здесь уже на карту поставлена сама жизнь страны, не каких-то там ваших секретиков. а, так сказать, целостность Российской Федерации и грядущая гражданская война, которую руками этих детей, в том числе, хотят нам устроить. Всем этим надо очень серьезно заниматься. В школах за этим смотрите, за соцсетями надо бдить постоянно, вообще в 100 глаз. Мессенджеры и прочее, и прочее. Вот тут Паша Дуров выступал за свободу, я просто слезы утирал там в интервью Такеру Карлсону. Я за свободу. Ты что, в вакууме живешь? Тебе не приходит в голову, что какой-нибудь там этот Марк Цукерберг в Конгресс ходит, только строевым подходит, отдавая честь, строевым отходит, безупречно докладывает, ФБР, ЦРУ, АНБ, все сидят в Фейсбуке. Почему? А потому что, вы не поверите, это вопрос государственной безопасности, национальной. Не потому, что тебе хочется какую-то дурацкую свободу, а потому, что всем этим в первую очередь воспользуется самая разнообразная мразь. Это все, они самые активные, они самые, так сказать, заинтересованные. Они туда в первую очередь залезут. Ты тут будешь какие-то благоглупости говорить, глядя в потолок. Вот свобода, свобода лучше, чем не свобода. Ну, кто же с тобой спорит, ёлы-палы? А вот с этим подскажи, пожалуйста, что делать? Вот это вот фотография, дай нам ключи, сфотографировал там, железные ключи прислал. Ну, смешно получилось, да, смешно. Так оно не работает, увы. Людями надо со страшной силой заниматься. Иначе будет вот такое. Сначала релейный шкаф, потом вертолет, а дальше поезда под откос пассажирские. Не сомневайтесь.
Ну, по поводу интервью Дурова, я думаю, там все понятно. И более того, я разбирал его. В общем, там понятно, что это такое показательное выступление. Интересно другое. Я когда делал разбор такой в прямом эфире, там еще в канале, мне один человек написал следующее. Ну вот, а Павел, он что говорил? Что он действительно такой принципиальный, и он никаким спецслужбам никогда ничего не дает, и как-то он всех посылает, и вот у него, значит, этот выбор был из двух, как он сказал, sub-options. Вот что вообще сильно, так сказать, мне... У него же там еще стулья стояли соответствующие. То есть он выбрал второе, он сказал. Вот поэтому сами догадываетесь, какой стул он выбрал. Да, он сказал, было две. Ну, в общем, не знаю, задумка это была или случайность, но тем не менее. Вот.
Там, кстати, извини, перебью. Там отсутствует понимание даже в мелочах, что на одном, как мы понимаем, известно что, а на другом пики точеные. Пики, дорогие друзья, это ножи там стоят. Тот, кто делает какие-то наконечники копий, ну, это просто идиот. А вы, если такое покупаете, вы лохи позорные, блин, да.
Вот так вот. Но выбрал второе, так что мы не
слушай, это же загадка, ёлы-палы. Да. Опять-таки тут полное непонимание. Не, ну, на какой стул что сам сядешь, на какой мать посадишь. И должен быть ответ, как в русской народной сказке. Добрый молодец выкрутился из всего. А тут непонимание полное. Да.
Правильный ответ можете поиндексить где-нибудь,
да,
или там по телеграмме, или что-то там, повконтакте. Вот. Кстати, красиво. Слушай, вопрос-то вот какой. И вот человек мне пишет, что, ну, хорошо, а вот как же так? Вот такой прекрасный человек Павел, он же так вот за свободу, вот за эту, и ведь он же сам... Он же сказал, что мы, конечно, сами отслеживаем вот этих всех нехороших людей, и мы закрываем все эти группы. И как же вот такие прекрасные люди из нашей страны вынуждены уезжать, спрашивает меня, значит, человек, учитывая, что вот, значит, у нас тут давление и, значит, запрет на вот всяческую свободу. Вопрос вот какой. А можно ли доверить такому прекрасному человеку, как Павел Дуров, ну, скажем, вот решение в духе свободы таких вопросов, кого закрывать, кто террорист, кто экстремист, а кто нет. Или все-таки правоохранительные органы должны иметь полный доступ, и все эти рассказы про свободу – это скорее иллюзия. И такого ни в одной нормальной стране нет и не будет.
Да, ну, зайдем, так сказать, с другой стороны. Павел первонаперво – прекрасный специалист. Вот построил, условно, упрощаем. Вот построил ВКонтакт Павел, который, в моем понимании, просто на 10 голов выше всех Фейсбуков там и всего остального. Фейсбук – кривая дрянь, а вот ВКонтакт Нормальная социальная сеть. Все там правильно технически и технологически организовано. Мне страшно нравится. Чрезвычайно удобно. Всем рекомендую пользоваться. Вот Павел взял и построил Telegram. И Telegram прекрасен. Мы все им пользуемся. Нам всем страшно нравится. Отличный вообще. Слов нет. Ну, а теперь давайте перейдем к другому. А вот им одновременно пользуются этим. И тем, и другим одновременно пользуются негодяи. А задача ловить негодяев – это задача государства. Негодяев ловят исключительно в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Каковыми занимаются оперативные службы? Вся деятельность оперативных служб засекречена. Это секретные мероприятия, это секретные сотрудники. И вот, например, трудится какой-нибудь провайдер. Я не знаю, ты помнишь, не помнишь, у нас когда-то давно, еще когда там всякие эти долбоносики были там и все остальные. А вот, значит, надо СОРМ внедрять в интернетах. Специальные оперативно-розыскные мероприятия. Ой... А как это вы вообще предполагаете? Я говорю, ну а ты-то как предполагаешь? Ну вот если они хотят вот, вот просто весь трафик контролировать у провайдера, я говорю, а ты как предлагаешь? Да. Ну вот если они вот Сидорова какого-то хотят там прослушивать, просматривать, ну вот пусть мне скажут, а я доступ им именно к аккаунту Сидорова дам, чтобы они вот его только почту видели и все. Я говорю, а ты, ну, возвращаемся сразу, ты в курсе, что это все секретное? А у тебя есть доступ к государственной тайне? Нет. А сотрудник, значит, должен тебе гостайну выдать, то есть совершить должностное преступление и за это сесть. Потому что вот за Сидоровым смотреть. Это не твое собачье дело, как бы это грубо ни звучало, это не твое собачье дело, чем они там занимаются. Поэтому вот ящик ставь на вход, а спецслужбы будут в этом ящике смотреть. Вот мы никогда с таким не сталкивались, вот с интернетом и с такими возможностями информационного обмена. А теперь столкнулись, и что с этим делать? А надо все контролировать, а надо за всем смотреть. А преступление надо душить на стадии подготовки. А я везде буду писать слово гексоген во всех письмах, пусть они там захлебнутся. Ну, пиши, конечно, идиот, пиши. Тебя быстро в чувство приведут, ёлы-палы, и с гексогеном, и с чем угодно. Ну, то есть, люди, и это, понимаешь, наша так называемая интеллектуальная элита. Ну, вот ситуация вот такая создалась. Ну, вот ради общей безопасности мы вынуждены просто жертвовать какими-то здоровенными кусками приватности. Но здесь у меня сразу вопрос, а чего вы там прячете? Вот, вот, вот просто я это, а чего вы там прячете от, так сказать, государева ока? Вот ты живешь, у тебя семья, вот ты ходишь на работу, все. Больше в твоей жизни ничего нет. Ты боишься, что любовница твоя всплывет и в семье узнают о существовании таковой? Ну так брось ее немедленно, не надо тебе это... Или ты какие-то пакости там замышляешь? Ну, не замышляй, родной, нельзя. Не нарушай законы, никому ты будешь не интересен. И эта черная коробочка, которая поставлена у провайдера, ну, а вы как это себе представляете? То есть, там вал идет такой, что интересоваться кем-то посторонним – это крайне сложно. Очень.
Времени просто. Ну, оно не только сложно, нет. Оно и противозаконно, и у самих сотрудников...
Да, говорю. Даже когда я служил в 90-е годы, вот, например, тебе интересно, ну, упростим, некий автомобиль или какая-то коммерческая структура и граждане, которые там обитают. Ну, вот автомобилем ты поинтересовался, у нас там каждый день пароли, у нас там единые эти... центры учета, вот я звоню и говорю, что я там оперуполномоченный Пучков, а мне бы вот это, а тебе справку выдаю, да, и сразу птицу ставят. Угу. И как только что-то с этим не так происходит, гражданин Пучков, а ты с какой целью вот именно этим вот бы интересовался? Дорогой друг, блин. Ну, а вы считаете, должно быть не так? Ну, вы не совсем понимаете, как оно работает и почему работает именно так, и почему по-другому оно работать не может. Государево око должно за всем за этим бдить. Потому что вот как только это коснется ваших детей, родных, близких, ор поднимется. А почему вы не смотрели? А почему вы не выявляли? Мы вот уже обсуждали, что случившееся в Крокусе, ну, это да, это край, не успели. не доследили и не успели, и закончилось вот этим. А душить надо было гораздо раньше, ну вот не получилось. Вот это результат того, что не доглядели в интернетах, не дослушали в телефонах и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому нет, смотреть будут за всем, и чем дальше, тем больше. Вон там всякий искусственный интеллект уже это дело обзирает так, что я не знаю. Я тут ходил в одну контору, а мне показывали, как там в ВКонтакте это работает. Я парень бывалый, только пот утер, насколько сурово. С кем ты дружишь, вот у тебя круг общения здесь, а вот у тебя тут у тебя нацисты, здесь у тебя монархисты, тут у тебя антикоммунисты. О, какой ты интересный, а? Посмотри. А эти с кем дружат? А кто здесь у вас что вбрасывает? А как это вы растаскиваете? За всем за этим надо смотреть. Потому что все это в настоящее время представляет чудовищную угрозу для государства. Вот.
Упомянутый тобой, Дмитрий Юрьевич, Facebook и его материнская компания Meta признаны в России экстремистскими организациями.
И просто так.
Сообщаю да, это для тех, кто следит и за нами, в том числе за то, что мы соблюдаем закон. И мы его соблюдаем и ценим. И, кстати, я тебе могу сказать, я же работал долго в Мегафоне, и все, что ты говоришь, я могу подтвердить уже на более позднем этапе. Действительно, уголовные дела заводились по поводу незаконной, значит, попытки добычи сотрудниками значит, правоохранительных органов, каких-то там, значит, переписок и так далее. И это они прям боятся, это боялись тогда, и сейчас я тем более контролю больше. Да, ну и да, специалист, который в органах безопасности не один десяток лет проработал, я ему когда задал вопрос, а как же это, все же узнают про меня? Он сказал, Петр, для того, чтобы про тебя кто-то, что-то начал бы узнать, тебе надо сильно отличиться. Тебе да, желательно возглавить какую-нибудь крупную сеть торговли наркотиками до начала, например, и заняться экстремизмом или повести массы в атаку на Кремль. Там же что-нибудь такое сделать. Вот, потому что это, конечно, очень интересно посмотреть, с кем ты там переписываешься. Вот. Но, во-первых, это противозаконно, потому что там надо получать либо судебное решение, либо санкции и так далее. Но, безусловно, ходить к, так сказать, владельцу там ресурсы никто не будет. Безусловно, нужен доступ. Поэтому это действительно так. Совсем чуть-чуть времени у нас осталось. Я даже не знаю, о чем поговорить. Я-то, знаешь, до сих пор нахожусь под впечатлением твоей оценки роли и места Аллы Борисовны Пугачевой в нашем обществе и того, как действительно она вышла на авансцену в качестве публичной персоны после того, как были сняты все запреты на, так сказать, выражение собственного мнения. Мне кажется, это потрясающий анализ был с твоей стороны. Дело в том, что ей 75 лет исполнилось. Я поговорил с Аленой Минчук, которая вторую часть будет вести. Она про нее не хочет говорить, потому что, ну, как бы... А мне кажется, вот эта часть, что... Ты знаешь, как одна, я не буду даже называть ее имя, есть одна одиозная журналистка, потому что тоже наверняка иноагент или кто-то, она по случаю юбилея Пугачевой сказала следующее, что Пугачева для России это как статуя свободы для Америки. Вот так вот. Вот.
Ну, мы все помним, знаешь, советский анекдот. Кто такой Леонид Ильич Брежнев? Мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой. Да, было смешно, действительно, популярность у нее была просто чудовищная, и популярность абсолютно заслуженная. Тут надо отметить еще, что кроме очень большого исполнительского таланта, она, будучи, как это теперь принято говорить, уже сильно раскрученной, естественно, она притягивает лучших поэтов-песенников, какие только были в стране. Лучших. И, ну, соответственно, исполняет только лучшие песни, и это продолжает, так сказать, рост. Не она сама их сочиняла, она их, так сказать, творчески воплощала. Ну, вот воплощала, да, круто. Я помню, меня женщина моя как-то раз потащила, у нас есть Ледовый дворец, ну, там, как обычно, последняя гастроль, последнее, значит, выступление, вот. Примечательно. Значит, вот там, ну, он овальный, да, как стадион, и сцена с одного края. А там, как ты понимаешь, ну, это хоккейный дворец, и там до неба эти трибуны. Так вот, возле сцены, вот эти вот, где ничего не видно и ничего не слышно, прямо с самого верха Все забито битком. Тетеньками от 40 и старше. Она, ну как, исполнительница, все-таки она женщина, сильная женщина, плачет у окна. Но она женщина, интересна в первую очередь женщинам. Ну, есть ли интересные песни для меня, ну как-то не очень, я бы так сказал. Среди знакомых мужиков у меня ярых поклонников нет. И вот такая, без всяких преувеличений, чудовищная популярность. А ты ее взяла и двумя такими коричневыми мазками зачеркнула. Зачем? Для чего? Что это? Это глупость там? Это склочный характер у тебя? Это что вообще? Оскорбила всех поклонников, наплевала на страну, убежала в Израиль. За каким бесом? Для чего ты все это сделала, собственно говоря? Вот ты знаешь, мне все время... В голову приходит только советский способ общения с этими так называемыми творцами. Что вы сейчас делаете в творческом плане? О, как интересно. А какие у вас творческие планы? О, с нетерпением ждем. Спасибо большое, до свидания. Все. Никакие твои взгляды ни на обстановку там, я не знаю, в стране, в мире. Нам это не... Вообще, говори про свое творчество. Мы с интересом послушаем. Мы же песни твои слушаем, правильно? А не интересуемся у тебя проблемами ЖКХ. Ну, а поскольку их достаточно долго использовали, как, так сказать, лидеров общественного мнения, чтобы заливать дерьмо в головы граждан там, в каких-то этих предвыборных кампаниях за деньги, подчеркиваю, участие принимали. Ну, и как-то вот оно подрассосалось, подрастворилось. И, как в известной присказке, как-то мудрость приходит... С возрастом. Но, как правило, возраст приходит один. И, увы, получается, что вчерашний кумир, ты там, разинув рот, слушал, наслаждался туда-сюда. А вдруг, оказывается, ты вульгарный бытовой дурак. Вот просто дурак. И плюс скотина, потому что не уважаешь своих поклонников. Это уже вообще, ты знаешь, это вот я, так сказать, такой специфический персонаж в интернетах. Это я у себя в комментариях могу всем хамить. Сообщая, там придут, гадости мне какие-нибудь пишут, я в ответ сообщаю: слышь, я тебя сюда не звал, и твое мнение меня не интересует. Иди отсюда вон вообще. Вот для меня это нормально, я в другой области работаю. А посмотри на каких-нибудь этих сценических исполнителей, как у Стаса Михайлова, дорогие, любимые, да мы без вас, да все благодаря вам, да туда-сюда. А ты взяла и всем коллективно наплевала в физиономию. То есть даже какие-то основы профессионализма попраны. Я считаю, что это полная глупость. Жалко старушку даже. Старенькая все-таки, а вот такого дурака сваляла. Жалко.
Дмитрий Юрьевич, время неуклонно идет к концу нашей первой части. Я короткий анонс сделаю специально для тебя. На следующей неделе у тебя будет возможность посмотреть фильм «Блиндаж», который выходит специально к Дню Победы, отечественный. Как раз полторы минуты я для тебя зачитаю краткое содержание. Будет интересно потом, чтобы ты прокомментировал, ну, когда посмотришь. Сергей, врач скорой помощи, его лучший друг, немец Пауль, раньше перегонял машины в Россию из Германии. Так они и познакомились. У Пауля есть еще одно увлечение — антиквариат. Он черный копатель, ищет на полях сражений немецкие награды, каски и прочее. Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941 год и сталкивает лицом к лицу с войной с бойцами, чьи имена они еще утром видели на могилах. Понимая, что они все обречены, Сергей и Пауль принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни. Интересно?
Подозрительно. Мы уже видели, мы из будущего. Подозрительно. Какой-то прием уже избитый. Все эти полеты во времени. И что показать-то, что решения товарища Сталина были неоднозначные? Да мы и так знаем.
Дмитрий, ты еще не видел. Подожди.
А еще мы знаем, что мы победили, несмотря на Паули, Гаусов и всех остальных.
Да. Но все равно посмотреть надо будет, потому что фильм действительно выходит к Дню Победы. Я думаю, что он вызовет резонанс. Я это почерпнул из комментария одного из наших зрителей, который написал у нас в телеграм-канале «Пятница вечер». Так что надо будет посмотреть. Все на этом. Первая часть закончена. Дмитрий Юрьевич, спасибо тебе.
Спасибо.
И я рад за тебя, потому что меня сейчас сменит великолепная Алена Минчук. Вот. А я пойду слушать радио. Хорошего отдыха на курортах Кавказа. Новости
спасибо,
на радио
счастливо.
«Спутник». Пока.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире программа «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Это второй час. У микрофона Алена Минчук, Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Алена.
Ну, мне кажется, что мы с вами не виделись и не слышались вечность. Хотя, вообще-то, прошла одна неделя. Очень событийная. Да. Я смотрю, вы хорошо отдыхаете, когда я вам вчера написала про планы на сегодняшний эфир. Вы довольны своей поездкой?
Да.
Отлично.
Я в основном отдыхаю по санаториям на целебных процедурах, если это можно назвать отдыхом. Ну, вообще, когда валяешься в ароматной ванне, то, наверное, отдых, да.
Ну, знаете ли, следить за собственным здоровьем — это тоже целое дело, которое, между прочим, многие не ценят. Ну что же, так как наш час предполагает развлекательный контент, прежде чем перейти к обсуждению более серьезных вещей через призму развлечения, мне хочется с вами поделиться чем-то, как мне показалось, очень забавным. Вчера, 18 апреля, не знаю, правда это или неправда, но на Украине был день памятников истории и культуры, собственно, страны. Что любопытно, последние новости с Украины. Согласно новейшей украинской истории, три богатыря тоже были украинцами. Вы об этом знали? А теперь внимание. Значит, украинцы защищали Куев от москалей за 200 лет до основания Москвы. Илья Муромец — это вообще-то украинский еврей из Чернигова. Алеша Попович — украинский грек с Полтавы. Добрыня Никитич — тоже еврей, но все-таки с Западенской, с Волыни. Еще у него была кличка Волына. Вот, или Волына, я не знаю, как это правильно именно по-украински сказать. Не знаю, исправьте меня. Змей Горыныч, кстати, последний динозавр на Земле, зовут Гоша, если вы не в курсе. Убил его трезубцем древний укр-куй. Спасибо, отчет, доклад закончен. Как вам?
Ну, сумасшедший дом, как обычно. Оттуда ничего другого не поступает. Илья Муромец, он вроде как из Мурома.
Нет, что вы не правы.
Ну, Да. Все остальное бред сумасшедшего. То есть это все из области того, как им украинской нации 140 тысяч лет, они выкопали Черное море, а из этой земли насыпали Кавказ и прочая бредятина. Тут, кстати, не надо расслабляться. У нас свои такие есть. Академик Фоменко и его дружок Носовский, которые подобный бред извергают просто в промышленных количествах. Обращаю внимание, что в книжных магазинах опусы данных персонажей занимают отдельные стеллажи. А если открыть книжечки и посмотреть, каковы тиражи, приготовьтесь. Отдельные издания выдержали по 85 тиражей. 85. Мало какой, знаете, это даже гражданин Пелевин по продажам отдыхает просто. По сравнению вот с этим бредом, который граждане... Представляете, правда-то, ученые скрывают, официальная наука скрывает. Вы психбольные, кому там от вас чего скрывать надо, от психбольных, ёлы-палы. Печально. К этому надо присматриваться. Смешно ли? Смешно, конечно. Но тут же надо смотреть на себя и у себя все подобное пресекать на корню. Этим же, кстати, занимался любимец миллионов гражданин Задорнов. Нес какую-то ахинею, которую эти восторженные массы, там раскрыв рты, ой-ой-ой, как хорошо. Все тоже знал, все умел, все разоблачал, туши свет. Нам такого не надо. Нам нужна нормальная наука. А психбольные нет, не нужны.
Ну и, конечно же, пост, когда я с ним столкнулась со стороны украинского, напишу его, баснописца. Вот мне кажется, что это целая басня, то, что он написал. Он подчеркнул, что, обратите внимание, никакого слова, ни одного о русском следе. Причем здесь Москва? Правильно, ни при чем. Все-таки три богатыря — это украинцы. Ну ладно, давайте о серьезном, Дмитрий Юрьевич. 16 апреля был день рождения Чарли Чаплина. Вот как вы считаете, какова вообще фигура этого прекрасного, я считаю, талантливейшего актера в истории кинематографа? И стоит ли о нем все время помнить, рассказывать в школах, может быть, в школьной программе, в истории кино, в специализированных институтах? Какое ваше мнение по этому?
Ну, я только лично свое могу излагать. Фигура натурально титаническая. То есть на старте, так сказать, жизни кинематографа титаническая фигура. Я, кстати, когда-то давно, когда еще появлялись DVD, я как-то прикупил 3 DVD, было такое издание Criterion, это контора такая, которая восстанавливала всякое старое кино, там, неважно, Куросаву, Чарли Чаплина. Купил 3 диска, был натурально потрясен. Там настолько отменное качество этого черно-белого видео. То есть там никаких царапин, ничего. У нас-то в основном показывали, если я правильно помню, только то, что мы по ходу войны захватили у немцев. Ну и потом с этого делали копии с копией получается. Неважно, такого у нас очень-очень скромного качества было. Все царапанное, кусков не хватает, все мерцает. Когда в основном по телевизору смотрели, было видно очень плохо, а тут вот натурально челюсть отпадает. Какие замечательные фильмы снимал он. Как творец-то был, мое почтение. Гитлера ненавидел со страшной силой. Ну, с одной стороны, неудивительно, потому что он все-таки был еврей. С другой стороны, он был гениальный творец. Ну, и, как нетрудно догадаться, придерживался сугубо коммунистических взглядов, за что из Соединенных Штатов был тупо изгнан и жизнь свою доживал по всяким там Швейцариям, Европам и прочее. Написал книжку мемуаров, всем рекомендую к прочтению, очень интересно, очень познавательно. Сказал, на мой взгляд, когда его спросили, гражданин Чаплин, а что самое смешное на свете? Он, не моргнув, сказал, а это когда человек поскальзывается на банановой кожуре и падает на землю. Был абсолютно прав. То есть, это речь про вкусы массовой аудитории. Не надо тут рассказывать там тонкие аллюзии на Шекспира и еще чего-то там. Человек смотрел в корень, получалось отлично. И даже если сейчас смотреть, они адски смешные, эти фильмы. Адски смешные. Во-первых, смешно, ну, придумано смешно. Во-вторых, сырно, исключительно смешно. В-третьих, у него такая настолько серьезная физическая подготовка. Он вроде выглядит-то все время как клоун. Эти мешковатые штаны, тесный пиджачок, котелок. Там физическая подготовка, координация движений просто нечеловеческая. Настолько силен. Я с глубоким уважением к Чарли Чаплину и всем остальным рекомендую тоже. Фильмы прекрасные. И коротенький метр, и длинные, все отличные, на мой взгляд.
У вас есть любимый фильм Чарли Чаплина?
Нет, ну как, «Тихая улица». Я в детстве смотрел, веселит меня до сих пор.
Но у него есть и очень трогательные фильмы про взаимоотношения, например, фильм «Малыш», да. И у него очень много трогательных историй именно из жизни, что вот, например, его собака, которая снялась в фильме «Огни большого города», вы знаете, что она умерла от тоски, она не дождалась его с очередного съемочного процесса. Он так часто оставался дома, он уехал в другой город, и вот от тоски, к сожалению, умерла. А как вы считаете, вот по стилистике немого кино, возможно ли в современном мире снять подобный шедевр? Вот в 2011 году, по-моему, была такая попытка с фильмом «Артист», возможно, вы видели. Вы смотрели его?
Да, да.
Вот как у вас впечатление?
Почему нет? Ну, язык кино с годами очень сильно меняется. Немое кино было очень сильно развито, но когда появился звук, большинство из тех, кто играл в немом кино, они не могли играть дальше, потому что тут тебе надо это адской жестикуляцией, какими-то нечеловеческими позами выражать эмоции, так сказать. А когда ты говоришь, не надо так, это воспринимается как уже как адские совершенно кривляния. У нас есть чудесный фильм под названием «Здрасте, я ваша тетя», где немое кино, оно со звуком. Она действительно миллионерша? Папа! Там вот интонации настолько идиотские, невозможно словами передать. Кто не видел «Здрасте, я ваша тетя», обязательно посмотрите. Можно ли такое делать? Ну, конечно, можно. Оно просто никакого отклика не найдет вообще. И в художественном фильме «Артист», как мы помним, не карьера гражданина тоже вот так вот взяла и завершилась. Вот, потому что невозможно. Да, со временем в кино появился цвет. Я не помню, цвет первее звука появился или нет. Черно-белая фотография, ну, например, она прекрасна, но в основном фотография цветная, и любой толковый фотограф вам скажет, надо ли снимать в ЧБ. Он вам ответит, что если вы не умеете работать с цветом, ну, наверное, да, это, так сказать, следующая ступень. Появился звук, а звук с собой принес. Во-первых, я считаю, ну, во-первых, это диалоги, а во-вторых, это музыка, и я даже не знаю, что главнее. Вы, наверное, обращали внимание, что как какой-нибудь саундтрек там от какого-нибудь «Пиратов Карибского моря» или там, не знаю, «Криминального чтива», это все продается дикими тиражами, потому что ну, вот, вот так вот воздействует на зрительское восприятие, и без этого уже вообще никуда. Поэтому цвет, звук, ну, диалоги, объемы, все стало совершенно другое. А теперь давайте это уберем, посадим, как его, топера, который там на расстроенном пианино будет бренчать. Конечно, это такое очень-очень специфическое творчество будет. Кому-то, безусловно, понравится.
Ну, видимо, единицам. В нашей стране да. Стоит отметить, что людям уже нравится смотреть, скажем так, то, что произошло в истории нашей страны. Вот, в частности, прочитала новость, что автор «Слова пацана» начал писать новую книгу про женские группировки криминальные. Раньше, как он сам сказал, он не мог ее писать, потому что женщины неохотно отзывались о таком своем прошлом. И теперь они стали говорить больше и чаще. Как считаете, после успеха «Слова пацана» есть ли шансы у подобной саги про женщин на такую же популярность?
Ну, это предмет чрезвычайно мрачный. Так, во-первых, он их, как я понимаю, не пишет. Я... со всем уважением к автору, это книжка про «Слово пацана» – это сборник интервью, которые – это не протоколы допросов, а типа вот про это я хочу расскажу, а про это не буду говорить. Если человеку кажется, что тот вот персонаж раскрылся, нет, это не так, ничего он не раскрылся, он рассказал только про то, про что хотел рассказать. Применительно к девочкам, ну, я повторюсь, что эта тема исключительно мрачная. Применительно к девочкам, ну, девочка в уголовной иерархии никаких мест не может занимать вообще. Просто никаких. Это вообще не человек, существо низшего порядка, которое предназначено только для удовлетворения сексуальных нужд. Самыми разнообразными способами. Все они унизительные. Все это, если это все получает огласку, то вот как девочка в сериале «Девочка Айгуль» выпрыгнула из окна. Почему? Да потому, что с тобой больше никто общаться не будет. Мы помним кадр-то, да, как только там слух прошел, и девица, которая только что они вместе пили из бутылки, фу, и выливает воду из бутылки. Почему? Потому, что ты запомоена, как это по фене обозначается. К тебе даже прикасаться нельзя, нельзя с тобой разговаривать, вообще ничего нельзя. Есть категория опущенных у мужиков, например, вот сидит он там в камере, ему нельзя открыть кран с водой, если таковой в камере есть. Можешь попросить, тебе откроют, там попользуешься, за тобой закроют. Прикасаться к нему нельзя. Хочешь покурить, ну, тебе сигарету вот на пол бросят, а ты с пола поднимешь, чего нормальный человек делать не будет никогда. Вот такова, так сказать, судьба опущенного. Девочки, это абсолютно то же самое. Ну, чисто для справки, у нас, да и не только у нас, относительные, так сказать, цифры. 97% контингента, содержащегося в местах лишения свободы, это мужчины. 3% это женщины. Женщины не склонны к преступности как таковой, особенно к насильственной. Ну, есть у них там свое жульническое, мошенническое, но их мало. А про что тут рассказывать-то, я, честно говоря, не совсем понимаю. Что там, какими откровениями кого пучить будет? Кто-то скажет, что, ну, помню, меня 20 человек изнасиловало, о, сейчас вот я, понимаешь, вижу, вот этот вот во власти, вот этого убили, а с этим я живу. Вы что, такое, что ли, хотите услышать? Я не знаю, по-моему, предмет настолько мерзкий, что я бы, как говорится, не стал бы это трогать 10-метровой палкой, как-то так.
Мне просто показалось это несколько... неожиданным решением, потому что на какую аудиторию они рассчитывают? Насколько я понимаю, ни сами женщины не очень интересуются подобными историями, потому что они у кого-то вызывают чувство страха, у кого-то отторжение, у кого-то просто нежелание знать об этом и все закрыть глаза. И вряд ли вызывают подобные истории у противоположного пола, например, какое-то влечение. И тогда для кого это снимают? Ну, если будут вообще снимать или писать, кто аудитория, кому это интересно будет знать? Потому что это такая черная часть какой-то, да, чьей-то судьбы.
Ну, у всех у нас, наверное, предполагаю, есть в жизни вещи, про которые мы даже вспоминать не хотим, не то что рассказывать. Вот бывало такое мерзкое, что вот человек не будет про это даже вспоминать. Так психика человеческая, кстати, устроена, она все это вытесняет, убирает, чтобы ты про это не думал, иначе можно тронуться головой. Причем зачем это? Ну, в первую очередь, ну, я бы это, как его, в общем-то, сериал «Слово пацана», он не про книжку вообще. Это не про книгу, никаким боком. То есть книга, как мне это представляется, помогла некоторые аспекты поведения героев показать, так сказать, в естественном цвете, что у всех, так сказать, участников подобных мероприятий, ты смотри, как про меня. Вот. Ну, соответственно, хорошо продалась книжка. Сериал отлично посмотрели, хорошо продалась книжка. Ну, издательство, как я понимаю, сильно заинтересовано. Давай, у нас же капитализм, давай еще денег заработаем, сделай продолжение. Ну, вот, я считаю, что это вот так. А не то, что там какие-то эти моральные, так сказать, мотивы заставляют осветить данный аспект. Нет.
Ну, понаблюдаем. Мне очень интересно, как отреагирует общественность, да, и кто, главное, станет зрителем или читателем этих историй. Кстати, в продолжении разговора о слове пацана, Маратик, или Рузиль Миникаев, как нам известно, сыграет Арлекино в новом фильме про Буратино. Представляете, собираются экранизировать заново Буратино, обещают включить фильм знаменитую музыку Алексея Рыбникова из советской экранизации. И, собственно, у меня тут два вопроса, причем немножко отличных друг от друга. Неужели Рузиль сейчас пытается отделаться от, скажем так, одной роли, благодаря которой стал знаменитым, что вот он был плохой пацан, а теперь он будет такой грустный Арлекин? Или второй вопрос, что а хорошая ли эта идея известную классику пытаться сейчас переснять?
Рузиль – отличный пацан. Он в сериале «Слово пацана» просто лучший, как актер, лучший. Как там про Робокопа? Вообще убивает плохих, но по сути он мусор. Я просто под лавку упал. Очень, очень смешно, очень талантливо изображено. Вообще Рузиль молодец. Прекрасно сыграл. Ну, сможет ли там сыграть? Ну, наверное, я, в общем-то, в его способностях не сомневаюсь. Арлекин, а кто там? Там же Пьеро какой-то был про Буратино.
Да, просто
я неправильно помню, да. Зачем они это делают? Ну, есть хороший пример. Есть такой Человек-паук в Соединенных Штатах. Вот когда Человека-паука первого засняли, ну, так, в историческом смысле, вот недавно он сделан, то он собрал чудовищные деньги. Это был, по-моему, первый фильм, который за первый уикенд собрал больше 200 миллионов долларов. Почему? Потому что мальчики и девочки в детстве читали комиксы про Человека-паука. Там это важно, что там не только мордобой, какие-то там эти победы над сверхзлодеями, но там есть любовная линия, интересная девочкам. И девочки тоже читали про Человека-паука. А теперь они выросли, и у них свои дети. И вдруг вышел Человек-паук, давайте пойдем всей семьей посмотрим. И папе интересно, и маме, и сыну, и дочке. И в результате вместо одного зрителя приходит 4. Это очень важно. То есть для денег это решающий вообще момент. Ну, то же самое и тут. Вот давайте Буратино переснимем. Значит, пойдет мама, папа и детей поведут. Тем более там песни, которые мы там с детства любили. Там «Лап-тапки, бададай». На дурака не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. Ну, что из этого получится, лично я никаких иллюзий не испытываю вообще. То есть эти... Мы смотрели советское кино, поставленное советскими режиссерами, сыгранное советскими актерами. Там талантливейшие люди, Ролан Быков, Санаева вместе с ним. Это сказка просто. Настолько глубоко и хорошо было. Все это там на цитаты растаскано и все такое. Что получится? Да не знаю, по-моему, как с бременскими музыкантами. Вон, получится ровно то же самое. Они не могут, они не понимают, про что это и как это. С одной стороны, это, наверное, и правильно. Это совершенно другие люди, другое поколение. Они для других зрителей снимают. Ну, лично я ничего от этого хорошего не жду.
Ну, я очень ревностно отношусь к к новым съемкам уже существующей классики. И я думаю, что... Я понимаю, что нужно ходить, нужно смотреть, прежде чем как-то судить. Но просто это все равно, что гости из будущего. Но уже же есть, уже же сняли. Это прекрасно. Давайте мы придумаем тогда что-то новое. Почему вы пытаетесь переделать старое?
А как же деньги? У нас капитализм. Это кино, оно про деньги в первую очередь.
Вот тут вы абсолютно правы. Кстати, про деньги. Тут такая любопытная статья мне на глаза попалась. От Лос-Анджелес Таймс о великом диссиденте и борце с режимом Михаиле Локшине. Не знаю, кстати, он у нас в итоге признан иноагентом или только собирается, но, в общем, если вы не в курсе, то в этой статье я выяснила, что все, кто не могут выйти у нас в стране и проявить, и высказать, скажем так, свои убеждения на улице, стоя рядом, когда кто-то как-то протестует, остается только ходить в кинозал и молча рядом сидеть. И вот, как если я правильно поняла, то, по мнению Локшина, все, кто сходили в кинотеатр, посмотрели его картину, они таким образом стали его единомышленниками. Так что, Дмитрий Юрьевич, если вы не в курсе, сообщаю. Вы единомышленник Михаила Локшина. Да,
очень
рекомендую очень статью к прочтению. Да, он прекрасно знает, что если он вернется, то его тут обязательно арестуют. Очень мне понравился фрагмент, что когда он... И в 5 лет его, по-моему, вывезли из США, и когда ему было 7, он сидел за советской партой, он уже понимал, что все вот эти пропагандистические идеи о том, что как-то нужно... В кого нужно верить, как нужно жить. Вот это ему уже тогда все казалось странным. Попытки патриотического воспитания, это было все неверно. Как вам такое?
Лжец и лицемер, как это можно воспринимать? Давай, расскажи сразу, что ты свое кино снимал для Netflix. Начнем отсюда. Для того, чтобы на Netflix оно пошло, это должна быть антисоветчина. Че ты, собственно, за деньги и делал все? Причем тут какие-то твои взгляды? Тебе что, не дали его снять? Дали. Тебе что, не пустили в прокат? Пустили. Что ты врешь-то? Это лжец, лицемер и лжец. Не дают ему тут говорить. Да говори ты, что хочешь. Вот мы сидим и говорим. Есть ли вещи, про которые говорить нельзя? Ну да, вот у нас сейчас специальная военная операция. И, во-первых, надо быть сильно сдержанным в данных вопросах, в освещении событий. А во-вторых, как-то это думать, ты часом не дискредитируешь ли вооруженные силы Российской Федерации? Вот про это, да, вот так. А все остальное, да плевать всем на тебя с высокой горы. Понятно, что убежав, так сказать, за кордон, он там преподносит себя как несчастную жертву. Это, естественно, пиар. Посмотрите, вот я какой талантливый, вот я какой хороший. Дайте денег, я еще какую-нибудь гадость про Россию сниму. Я все про них знаю, я сейчас вам сниму. Не удивлюсь, если денег дадут. Не удивлюсь, если он опять какие-нибудь помои начнет снимать. Опыт-то есть, талант, способности. Тварь продажная, но это уже другой вопрос.
Как считаете, нужно запрещать «Мастера и Маргарита» в прокате на платформах после того, как все смыслы, которые нам показались, выяснилось, что не показались? Потому что если внимательно прочесть статью, то мы выясним, что Михаил Локшин, ну, официально признался в том, что все, что мы поняли, оно так и есть.
Мы не сомневаемся, что мы все правильно понимаем. Ну, показывайте на здоровье, Господи. Как раз наоборот, если запретить, то все побегут смотреть. А так нафиг уже никому не надо. Все. Проехали. До свидания.
Ну, на этой прекрасной ноте мы уйдем на рекламу. Новости. Не на рекламу, извините, на новости на радио «Спутник».
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, мы продолжаем второй час программы «Пятница вечер». Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, 11 апреля на экраны вышел боевик «Падение империи», или, если переводить буквально, «Гражданская война». Фильм о падении Белого дома. Я вчера вам присылала трейлер, сама его посмотрела и прочитала нашему зрителю. Поясню, о чем фильм, чтобы не соврать, прочитаю короткое описание. Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники авиации штурмуют столицу. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки. Но в стране, где царит хаос, нет ничего дороже литра бензина и ничего дешевле, чем человеческая жизнь. Из трейлера становится понятно, что уже на который срок был переизбран какой-то ужасный президент, и все это ведет к тому, что в стране начинается гражданская война. Вот как вы считаете, что ожидать от этого фильма? Какие будут рейтинги в нашей стране? Сейчас уже оценка на Кинопоиске 7,5. Что думать? Не является ли это акцией против кое-какого потенциального кандидата на пост лидера США?
Отвлекусь, так сказать, на секунду. Тут как раз сейчас смотрю сериал Fallout по компьютерной игре Fallout. Начинается он с того, что... По Соединенным Штатам, видимо, по городу Лос-Анджелес наносят ядерный удар. Непонятно кто, но понятно. В целом понятно кто. Вот первая реакция. Ну, наконец-то, блин, достали вас, твари. Не смог удержаться. Вот так, такое у меня впечатление от, так сказать, ядерной атаки на американские города. Обратите внимание, что у них никогда не бывает... Ни про какое светлое будущее. Никогда. У них все время какой-то мрак, катастрофа, мы все сдохнем. Вот это вот лейтмотив. В «Терминаторе» всех разнесут, там «Скайнет», не «Скайнет». Но будущего при капитализме нет никогда никакого. Только ужас и выживание после ядерной катастрофы. Вот такое в основном. Ну, данный фильм... Мне незнакомы, так сказать, творцы, обычно как ориентируюсь, вот лично я. Мне в первую очередь интересно, кто сценарий писал. Я неплохо помню людей, которые смогли меня удивить, порадовать, там, восхитить и прочее. Кто писал сценарий? Дальше, кто там режиссер? Дальше, кто там актеры? Ну, если вот этих, из этих трех там как-то не складывается, ну, наверное, и иллюзий никаких питать не надо. Я не думаю, что это какой-то там шедевр кинематографа, это раз. Я не думаю, что там какие-то глубочайшие мысли и смыслы. Скорее всего, предполагаю, кино я не смотрел. Я тоже, как и все, только трейлер видел. Ну, какой-никакой экшен и какая-никакая, так сказать... Политическая позиция, которую они, очевидно, создатели занимают. Вот они там, ну, условно скажем, не любят демократов во главе с Байденом, поэтому их поскорее надо убить. Ну да. Идет ли у них все к гражданской войне? Да, безусловно, много лет уже двигается. Надо ли это нам? Нет, не надо. Если в США будет гражданская война, и США рухнут, мало не покажется никому на глобусе, потому что, как там ни крути, они серьезный сдерживающий фактор для очень и очень многих. Например, для Израиля, который вот с удовольствием жахнет по ядерным производствам Ирана, а в ответ жахнут ядерным оружием по Израилю. Кому от этого польза, я не знаю. Если США может укрощать этот Израиль, то, наверное, это к лучшему. А если там будет гражданская война в США, то непонятно, что тут хорошего. Ну, я пока в отпуске. Как только из отпуска вернусь, обязательно посмотрю, доложу о том, что же там на самом деле. Но, повторюсь, с моей точки зрения, это не какой-то там, знаете, рубеж в кинематографе, о котором мы все будем помнить.
Я согласна. Более того, меня смутил актерский состав, потому что я узнала только одну фамилию — Кирстен Данст, про которую я вообще знаю из фильма «Детство» «Человек-паук», когда она сыграла Мэри Джейн из классического «Человека-паука». Все, я такая, это Мэри Джейн, и все, и больше я никого не знаю, хотя фильм предполагает, что политический. Но любопытно, что вы скажете. Искусственный интеллект активно врывается в кинематограф. А точнее, в этом году пройдет уже второй фестиваль AIFF, где показывают короткометражки, созданные искусственным интеллектом. Вот я прочитала о четырех из них, например, какая-то история о каких-то чилийских пустынях, которые установлены в памяти погибших, или это черно-белая картина о взрослении и поиске себя, создана тоже нейросетью, или фильм от лица ребенка, который пытается выяснить, куда же уходят наши бабушки. Как вы считаете, хорошая ли эта идея вообще создавать кино с помощью искусственного интеллекта? Вот именно в драматическом искусстве такая задумка, она нужна, и станет ли это новым жанром?
Ну, для меня вообще все это очень сильно сомнительно. Вот люди пишут сценарии. Я некоторым образом тоже сценарист. Пишут сценарии. Вот, ну, хорошо, даже не сценарии. Люди пишут книги, условно скажем. Под книгами подразумеваем повести, романы, рассказы. Много ли вы встречаете в книгах людей, которые, ох, вас произведение так захватило? Вот «Тихий Дон». Много кто может написать? Это вообще можно повторить? Нет. Какие-нибудь хождения по мукам, там, собор Парижской Богоматери, книг, которые вообще следует прочитать человеку для того, чтобы быть образованным и в курсе, так сказать, всего. Их не так много, штук 400 примерно всего. Это за пару тысяч лет цивилизации создано. А при этом выходит огромное количество макулатуры безо всяких там преувеличений. А сейчас, когда вот не надо в типографию ходить, а ты вот тут напечатал и в ЖЖ повесил, в интернет вывалил, это вообще там превышает все разумные меры. Это мусор, откровенный мусор, никчемный, абсолютно тупорылых граждан, у которых там в башке вообще ничего нет. Кто как там, кто писал, не знаю, а я, дурак, читаю. Это вообще не надо это читать, не надо засорять мозг. Так вот, эти граждане, многие из них уверенно полагают себя писателями. Они вот там что-то написали, через это они писатели. Пойду-ка я в сценаристы. И вот, например, в Соединенных Штатах они там ордами осаждают Голливуд. Вот я тут написал. Это не просто пробиться. Даже таким талантом, как Тарантино, не пролезть. Вот. Ну, лезут везде. Для них есть специальные учебники. Я, по-моему, рассказывал, но повторюсь. Вот американский учебник по написанию сценариев. Вот тебе одна страница сценария – это одна минута экранного времени. Вот на 8-й странице должна произойти завязка. На 20-й кого-то должны убить. На 30-й вот это должно произойти. Вот это, вот это, вот это. И давай, будь любезен, вот так надо писать. У тебя там какие-то гениальные мысли. Слышь, ты там не Тарковский и даже не Спилберг. Свои гениальные мысли держи при себе. На 8-й странице завязка. Можешь? Нет? Не можешь? Пошел вон. Все. На этом разговоры заканчиваются. Далее. Вот есть, например, всем известный Каннский кинофестиваль. Многие считают, что это, ну, это действительно там самое главное мировое кинособытие, в котором участие там в конкурсной программе принимает, ну, условно скажем, 20 фильмов. Никто не в курсе только, что при этом в Каннах проходит кинорынок. Вот тут вот у вас 20 там, или 15 фильмов, а может 10 в конкурсной программе. А вот здесь 500. И при этом, значит, вот ты можешь поехать в Канны и, сняв какое-нибудь кино на телефон, совершенно спокойно можешь поехать, арендовать себе прилавочек во дворце этих фестивалей. Стоит это 1000 евро. Ну, там, в конце десятых столько стоило. 1000 евро стоит вот там прилавочек себе. И свое кино из телефона можешь продавать, которое ты снял условно за $1000. Его кто-нибудь купит. Потому что гигантское количество этих кабельных каналов тогда было в Азии, там, в Африке, в Южной Америке, навалом там покупателей, миллиардов не заработаешь. Но купят, посмотрят, да. И удовлетворить спрос вот этот вот чудовищный. Понимаете, это как когда-то вот как-то это вот у нас вот канал там для мультиков, а мультиков что-то нету. Ну, а почему нету? Ну, как почему? Ну, вот талантливый режиссер заснял, например, «Ёжика в тумане», и он прекрасен. Только в телевизоре нужен сериал, чтобы «Ёжик в тумане» был на 100 серий. А как вы думаете, гражданин Нарштейн при всех его талантах может «Ёжика в тумане» растянуть на 100 серий? Нет. А зато у нас есть орда баранов, которые напишут вам любую чушь, вообще любую чушь. свинку Пеппу, например. Свинка Пеппа хорошая, но вы понимаете, о чем я. Ее очень много. Это просто для детей, поэтому хорошо. Неправильный, наверное, пример свинка Пеппа. Но, в общем, изготовление всякого мусора поставлено на поток людьми. И тут вдруг приходит искусственный интеллект. Если кому-то кажется, что этот, во-первых, он никакой не интеллект, это алгоритм. Знаете, вот когда-то, вот давно там все эти средневековые тексты, их автор не писал, он просто абзацами копировал там из какого-нибудь Константина Багрянородного, а тут из Платона, а здесь из Ксенофонта, и вот из этих кусков, как из мозаики, составлял новый текст. И все с удовольствием читали. При этом начитанных было мало, все понимали, откуда какой кусок, и радовались за автора. Ну вот это алгоритм называется. Ну вот и тут точно так же. Алгоритм будет составлять из понятных, известных, накатанных шаблонов, он будет составлять просто очередной шаблон. Видеть в этом какой-то там, я повторюсь, это не интеллект, это алгоритм. Видеть в этом какой-то там прорыв, что оно там делает что-то такое, чего не могут делать люди, это совершенно неправильно. Посмотрите на войну, вот в первую очередь, посмотрите на войну. Как говорил гражданин Гераклит, война – отец всего, не кино и не литература, война. Все, что человек придумывает, в первую очередь используется на войне. Вы много слышали про работу искусственного интеллекта на войне? Я вот не слышал и не вижу ничего вообще. Потому, ну, там, в Израиле есть чуть-чуть, но это только в Израиле, потому что Израиль вот такой вот микроскопический и может на этом сосредоточиться. Все остальное нет, все вообще мимо. Поэтому ждать каких-то чудес не следует. Вот мы же помним, Алена, как недавно нам рассказывали про блокчейн, который перевернет вообще все на свете. И где этот блокчейн? Что он перевернул? Покажите, пожалуйста, где результаты работы в блокчейне, от которых мы все так обалдели, что слов просто нет. Что-то не видно. Так и там не будет видно ничего. А даже то, что будет изготавливать, ну, оно потребует серьезной работы напильником, например. Вот сейчас вот я другое вижу, например, как растут переводчики, которые на этом самом искусственном интеллекте натасканы. Да, переводчики вот изготавливают подстрочник, подчеркиваю красным, подстрочник, гораздо лучше, чем большинство выпускников наших вузов. Но это подстрочник, это не перевод, это подстрочник, с которым там не просто напильником, а рубанком, ножовкой там и так далее. Только человек может сделать хорошо. А очень хорошо может сделать только талантливый человек, а никакой не алгоритм. Так что не переживайте, никаких переворотов не предвидится, нет.
Но, тем не менее, люди-то не устают искать новые способы использования искусственного интеллекта. Стартовал первый в мире конкурс красоты для созданных искусственным интеллектом девушек. Оценивать конкурсанток будут по красоте, качеству генерации, активности в социальных сетях, на секундочку. Сгенерировать просто симпатичную девчоночку уже не получится. Главный приз $13,000 будет дан только тем, у кого уже есть активный аккаунт, желательно с большим количеством подписчиков. Но самое ироничное во всей этой истории, что судьи тоже сгенерированы. У меня просто один вопрос. Зачем? Хейтеров вы тоже будете генерировать, чтобы они приносили активность? Зачем люди это делают?
Эти сами подтянутся, ну, привлечь внимание, заработать денег. Ничего другого здесь нет и быть не может. Умеет ли искусственный интеллект нынешний рисовать девчонок? Естественно, умеет. Там, чтобы там по 8 пальцев на каждой руке было. Это почему-то уже годами забороть никак не могут. Только руками надо поправлять эти самые руки. Ну да, получаются ли они красивыми? Ну, конечно, получаются. Нравятся ли они всем? Конечно, нет. Одним нравятся блондинки, а другим нравятся брюнетки. Одним нравятся девчонки от 1,80 м и выше, а другим от 1,50 м и ниже. Миниатюрные. Вот. И что, этих граждан можно как-то объединить и сказать, вот это вот круто? Ну, нет. А конечный эффект от всего этого, вот сейчас оно очень сильно делится, и дальше будет делиться еще сильнее. Вот для вас, у кого денег нет, вот нарисованные. Займитесь, там, расстегивайте штаны, занимайтесь известным процессом. Это для вас. А для тех, у кого есть деньги, все живое, настоящее. Вот для вас, для нищебродов, вот эти вот сгенерированные изображения. А для нормальных пацанов живые люди. Вот так вот. Вот так работает, да.
Неужели скоро живой человек и общение с живым человеком станет привилегией?
Ну, нет. Пользование, как это сказать, дорогими вещами. Красота – это при капитализме, в общем-то, товар. Это знаете, как наши люди за кордон ездят? Ой, у них там красивых женщин нет вообще. Они есть. Ты их просто не видишь. Они все ездят в Роллс-Ройсах, Мерседесах и БМВ. Поэтому ты их не видишь. Они не ходят по улице. Потому что уже удачно вышли замуж за людей, у которых есть деньги, которые, так сказать, ценители этой настоящей красоты. И было бы как-то странно, если бы Моника Беллуччи жила со слесарем каким-нибудь с завода. Так не бывает в обществе с известным устройством. Ну вот. Вот для вас эрзац всякий дрянной за 3 копейки. Мясо из червяков. Там, что еще, эрзац кофе из цикория, еще что-то там, на вкус неотличим от настоящего. Ну да, а для других настоящий, и кофе настоящий, и женщины настоящие, и красивые. Вот так оно делится, оно и сейчас, в общем-то, такое.
Я не уверена, конечно, что искусственный интеллект справился бы с такой задачей, человека сложно обскакать, но что, если пустить ему запрос на создание малолетнего дебила? Вот интересно, что бы нам выдал искусственный интеллект, изучив все наши программы?
Я думаю, и здесь живые люди победят разгромным счетом.
Ну, кстати, призываем наших слушателей попробовать. Может быть, чат GPT сможет что-нибудь придумать. Ну что, время нашей любимой рубрики «Малолетний дебил». Если честно, было очень скудненько на этой неделе. Точнее, мне кажется, был один очень яркий молодой человек, которого, в принципе, сложно обскакать. Но я вновь попробую по своей иерархии всех распределить от самого слабого к самому сильному. Вы меня, пожалуйста, Дмитрий Юрьевич, поправьте. Предлагаю выдать 3-е место отцу года, мужчине из Карелии, который в воспитательных целях использовал травмат против своего 16-летнего сына. Не знаю, что он пытался объяснить, но подросток в итоге оказался в больнице Петрозаводска с простреленным бедром. Также у него на шее были обнаружены ссадины. И сейчас он в травматологическом отделении. С отцом школьника разговаривают. У него действительно было разрешение на пистолет ПБ-4 ОСА, на него был официально зарегистрирован, и подобных инцидентов прежде не было. Мама – простой преподаватель английского языка в школе. Мужчина работает монтёром, судим не был. Как вам воспитательные процессы?
Удивительно, честно говоря. Ну, хорошо, хоть в ногу стрелял, а не в голову, чтобы ума, так сказать, привить отпрыску своему. Ну, пацана жалко, конечно. Ну, и папу, наверное, тоже жалко. Но мозгов точно нет. За это придется отвечать перед законом. И тут никакой роли играть не будет. Сын он тебе, не сын. Блин, ну, во люди, а! Вы зачем это покупаете вообще? Вот хочется задать вопрос. Это зачем вам, с одной стороны? С другой стороны, ты точно уверен, что оно для того, чтобы стрелять по собственным детям? Караул.
Ну, оставляем в нашей рубрике. Подходит? Да. По описанию. Да. Второй претендент, девушка из Казани, феминистка, решила, что буква «В» в логотипе мужского магазина подозрительно похожа, внимание, на женскую грудь. Если вы не в курсе, Дмитрий Юрьевич, вот сейчас визуализируйте, пожалуйста. И потому ущемляет достоинство всех дам. Видимо, мое достоинство тоже, просто я не в курсе, это ущемляет. А особенно тех, у кого формы, ну, не очень выразительные. Девушка потребовала от магазина провести ребрендинг и выплатить ей компенсацию в 1 000 000 рублей. Очень интересно, чем эта история закончится.
Ну, попытка срубить денег, но, как обычно, бездарная. Это как в анекдоте, что вы видите на этом рисунке. Женский половой орган, она и там, она и одно и то же, одно и то же. Почему? Вот я все время про это думаю. Так и тут. Вот она все время про что-то думает, и ей везде: «Доктор, откуда у вас такие картинки? Вы, тебе мерещится, ты точно в букве «В» видишь женские груди, а книжки как? С книжек гораздо больше денег получить можно. Тут в вывеске, наверное, одна буква, а в книжках они на каждой странице десятками. Может, там напасть на какого-нибудь Акунина, у него тиражи большие, срубить с него оттас. Оттас вообще. Ну, наверное, попытка привлечь к себе внимание, я бы это так расценил. Но это, пожалуй, главнее отца с пистолетом.
Ну вот наши слушатели разделились во мнении. Одни говорят, что это просто попытка навариться, и она вообще какая-то девушка не очень дальновидная, а кто-то сказал, что наоборот отличается невероятной дальновидностью, если таким образом сможет заработать деньги. То сложно ее назвать, цитирую одного из наших слушателей,
дурой. Я очень сильно сомневаюсь, что она с этого что-то заработает. Почему претензии только к одной вывеске, а на других вывесках буквы «В» нет? Да? Это попытка привлечь к себе внимание. Вот это да, денег она на этом не заработает.
Ну, оставляем. Ну и, наконец, третий претендент, который, мне кажется, просто победитель этой недели, несовершеннолетний зацепер по имени Алексей, который умудрился доехать на Сапсане из Москвы в Санкт-Петербург. И он поспешил сойти с поезда, прежде чем тот остановится, потому что боялся, что его задержат сотрудники службы безопасности. И, естественно, это ему не
помогло. Они его задержали.
Да. И вот теперь, как итог, административный протокол.
Ну, это просто дурачок, в моем понимании. То есть я, поскольку я тоже был малолетним дебилом, у всех у нас так жизнь сложилась, мы катались на поездах, там у нас Питер, Ленинград сортировочная, по-моему, называлась. Ну, вот там на повороте, где поезда медленно идут, можно было вцепиться. Катались до тех пор, пока один из не попал под колеса на рельсы, ему одну ногу отрезало. Нас это как-то немножко отрезвило, и мы перестали этим заниматься. Ребенка, естественно, жалко было. Ну, а каково родителям, вот тебе раз, и ногу отпилило. А ты в аварию упал? Нет, сам залез. Сам залез, и вот мне по моей дурости отрезало ногу. А ты зачем лезешь на крышу Сапсана? Это зачем вообще? Для чего? Что ты там кому показать, доказать хочешь? Господи, в школу бы шел, учился нормально, получал востребованную специальность и радовал маму и папу. А тут что? Считаю, хорошо, что поймали. Может, мозги хоть чуть-чуть на место встанут. Но я бы поделил, что тетенька с буквой «В» – это чемпион.
Да, оставляем ее. Мне показалось, она самая слабенькая.
Да, мальчик на Сапсане. Уверенное второе место. Ну и папа уверенно держит третье.
Отец года, это точно. Ну что ж, тогда зеленый бриллиант на этой неделе передаем девушке из Казани, это точно. Но в противовес, собственно, у меня есть одна минута, чтобы объяснить, в противовес малолетним дебилам, опять же, вопрос воспитания у меня возникает. Завирусился ролик, в котором молодая мама объясняет, я бы сказала, дерзкое поведение своего 5-летнего сына тем, что у него был очень тяжелый день в саду, что все дети не умеют справляться с эмоциональными, с эмоциями, и теперь ей так ребенок резко отвечает, потому что, возможно, ему дали не тот суп, или, возможно, с ним перестал дружить тот или иной мальчик. И она стала объяснять его поведение за то, что, почему он ей говорит «мама, не буду», «мама, не хочу», отвечает довольно дерзко. И вот что это за тенденция в современном воспитании? Правильно ли она оправдывает
ребенка?
Да это ребенка?
Никакая не тенденция в воспитании. Как раз наоборот. Эти люди к воспитательной и педагогической работе никакого отношения не имеют. Есть хорошая английская поговорка. Дорогие граждане, запоминайте. До 14 лет ребенка не должно быть слышно, а после 14 лет не должно быть видно. Вот если у вас мозги есть, вот так вот надо воспитывать детей. По-другому нет. Данная дама ничего ни в воспитании, ни в педагогике не понимает, ибо не способна. Ну вот, мы ее не можем четвертой записать, но в целом была бы там, да.
Увы, плохо я вписываюсь в современное общество, потому что абсолютно вас, Дмитрий Юрьевич, поддерживаю. К сожалению, на этом мы заканчиваем наш эфир. Передаем традиционно слова поддержки нашим бойцам. Ребята, держитесь и скорее возвращайтесь домой. Мы вас очень ждем, бесконечно в вас верим и благодарим. Да, Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое. До встречи через неделю.
Спасибо.
Это была пятница, вечер. У микрофона была Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Новости.